24. «Так вот ты где. Нашла что-нибудь интересное?» Фабиан Риск вошел в спальню на верхнем этаже. Ирен Лилья стояла за односпальной кроватью, склонившись над стопкой книг на ночном столике, и просматривала название. Здесь также стояло стерео «Банк энд Ольфсен», а на одной стене висело еще несколько увеличенных фотографий той же местности, что и внизу в гостиной.
«Не знаю», — она развела руками. «Честно говоря, я его не понимаю. С одной стороны, он, похоже, как бы это выразить, здраво мыслит и полностью контролирует свою жизнь. Хороший вкус, начитанный, почти болезненно педантичен».
Фабиан кивнул. Лилия пришла к тому же непростому выводу, что и он сам.
«Но тут находишь вот что».
Она протянула синюю тетрадь с написанным от руки названием «Мой сонный дневник».
«Сонный дневник? Что это такое?»
«Открой и увидишь».
Фабиан открыл тетрадь, исписанную от корки до корки. Текст шел с обеих сторон страницы. В правом верхнем углу каждой страницы стояли даты и время. Фабиан вслух прочел абзац.
20 мая 1994 года, 03:12. Бежал как можно быстрее, но все равно получилось, как в замедленной съемке. Они подходили все ближе и ближе. Волки с острыми зубами. Подошел к лифту и нажал на кнопку, но ничего не произошло. Постучал изо всех сил, двери открылись, слишком медленно. Они догнали. Я ничего не делал, хотел, но не мог, как парализованный. Только стоял и получал. Хотел плюнуть им в лицо, но не посмел даже этого. Самый младший, наверное, лет 8, подошел и пихнул меня. Был совершенно неподготовлен, потерял равновесие и просто упал с обрыва.
Фабиан замолчал и поднял глаза от тетради.
«Значит, он записывал сны?»
Лили кивнула, взяла у него дневник и пролистала его до конца.
«Послушай вот это. 12 сентября 2001 года, 5:38. Он лежал внизу, а я бил и пинал так, что мои белые кроссовки Nike стали красными. И все же я продолжал, пока лицо не перестало быть лицом».
Она посмотрела на него.
«Сам слышишь, во всяком случае, он не вполне здоров».
Фабиан не мог не согласиться и рассказал о книгах о самопомощи, которые нашел в гостиной. Они договорились, что дальше Муландер должен основательно осмотреть весь дом в поисках следов. Они вышли из спальни, но на выходе из верхнего холла Фабиан вдруг остановился и повернулся к Лилии.
«А чердак ты проверила?»
«Да нет, здесь, похоже, нет никакого чердака. Я проверила все комнаты».
«А тогда для чего ему это?»
Фабиан снял с гвоздя на дверной раме длинную узкую стальную палку с крючком на одном конце, выкрашенную в белый цвет. Лилия пожала плечами, а Фабиан начал обходить верхний этаж, глядя на потолок. Она права. Ни в одной из комнат он не увидел чердачного люка. И только встав на стул и начав осматривать висевшую в холле люстру, напоминавшую перевернутый зонт, он обнаружил скрытый люк. С помощью стальной палки он потянул его вниз, и раскрылась крутая лестница. По этой лестнице они забрались наверх и попали на темный чердак с таким низким потолком, что им пришлось очень сильно пригнуться. Когда Лилия зажгла свет, Фабиан отметил про себя, что совсем не понимает, что за человек Шмекель. Точно так же, как в его собственном доме на улице Польшу-Гаттен, этот чердак был оборудован под мастерскую, хотя и был значительно меньше, чем у Сони, и без слуховых окон. К тому же в горшках стояли чистые кисти, щетиной вверх, а тюбики с красками были разложены по оттенкам. Здесь вообще не было ни следа того творческого хаоса, к которому он привык у Сони.
«Черт возьми! Посмотри сюда!»
Лилия подняла одну из картин и поставила ее на мольберт. Хотя она была выполнена схематично, толстыми мазками и яркими красками, было понятно, что на картине изображена проломленная голова человека. Соня наверняка бы сказала, что Шмекель одарен, а картина представляет интерес. У Фабиана она вызвала только отвращение. Снесенная с плеч голова свободно парила на белом фоне. С шеи свисали куски трахеи, жил и вен. Нос был вдавлен внутрь, а кожа на больших участках левой половины лица снята так, что обнажились жилы, черепная коробка и части глазной впадины.
«Можно говорить что угодно, но во всяком случае у него есть талант».
Лилия подняла с пола еще несколько картин. Все изображали изувеченные и переломанные части тела. Пара отрубленных стоп рядом с окровавленным топором. Торс с 20 ножевыми ранами. Из одной раны торчал нож, повернутый на четверть оборота.
«Не знаю, что ты чувствуешь, но теперь я лучше представляю себе того человека, которого мы ищем», — сказала Лилия.
«Вопрос только в том, один ли это человек», — заметил Фабиан.
«Что ты хочешь сказать?»
«Точно не знаю, но тот внизу — сама гармония, хотя это может быть лишь видимость. Поневоле задумаешься, что у него в душе. А здесь он вот какой».
«Может быть, у него кто-то живет? И этот человек пользуется его машиной?»
«Но ведь на верхнем этаже только одна спальня». Лилья кивнула. Они замолчали и разошлись в разные стороны. Словно у обоих возникла потребность поразмышлять, увязать одно с другим. Они смотрели на тюбики с краской, мольберты и странные картины. За горшками с кистями стояла старая металлическая шкатулка голубого цвета с облупившейся по краям краской. Фабиан осторожно поднял ее и открыл. В шкатулке оказалось штук 50 полароидных фотографий, и как только он увидел разбитое и распухшее лицо, сразу же понял, как все взаимосвязано.
16 декабря. Вчера я был в больнице. Они ждали меня в моем дворе. Я побежал, но они догнали меня и потащили на детскую площадку. Я пытался защищаться, но упал, и они продолжали меня пинать. Я закрывал голову, но они все равно продолжали. Сначала было жутко больно, а потом стало типа все равно. Слышал, как они смеялись и показывали друг другу, как надо бить. Но тут пришел какой-то дядька, закричал, и они убежали. Попытался встать, но не получилось. Голова кружилась. Дяденька помог мне и спросил, как меня зовут. И сказал, что у меня голова в крови и что мне надо в больницу. Я отказался назвать свое имя, хотя он настаивал. В конце концов он ушел. И тогда я смог пойти домой, хотя было трудно и очень долго. Мама заплакала. До этого я видел ее плачущей только один раз, когда она ругалась с папой. Но не так сильно. Я сказал, что ввязался в драку и сам виноват. Она хотела знать, с кем и был ли это кто-то из класса. Я только сказал, что я их раньше никогда не видел. Думаю, она мне поверила. Хорошо, что у меня сломаны два ребра, сотрясение мозга и несколько глубоких ран. Теперь я смогу сидеть дома до самых рождественских каникул. Постскриптум. Когда я пришел домой, Лабан тихо лежал в клетке, как будто спал, хотя на самом деле он не спал. Воткнул иголку ему в спину. Сначала он заскулил и попытался вырваться, но я держал его очень крепко. Затем он стал бегать по клетке, словно за ним кто-то гонится. Чертовски клево.